Глава 3. Вернувшись домой, я в скором времени убедился в том, что получить тело, способное созидать и спасать, гораздо труднее, чем готовое убивать и разрушать. Очень не хотелось примиряться с мыслью о том, что для меня эта задача недостижима, и я пытался снова и снова. Уже давно я задумывался о том, что нашему миру требуются некоторые улучшения. Ему следовало быть более справедливым и комфортным для людей. Теперь же я постарался сформулировать эти идеи более конкретно. Пусть все люди будут дружны и счастливы. Живут сотни лет и никогда не болеют, мечтал я. Каждый должен иметь возможность испытывать восторг от красоты и гармонии окружающего мира, познать радость любви и дружбы и пользоваться всеми благами цивилизации. Но это были просто мысли, не подкрепленные взрывом чувств и эмоций. И я, наконец, понял, что новые перевоплощения происходили со мной только, когда это было вопросом жизни или смерти. Причем именно для меня лично. Видимо, я был просто не способен чувствовать общие, фактически чужие для меня беды, так же остро, как свои собственные. Я был всего лишь продуктом своей эпохи и воспитан соответствующим образом. Кроме того, я впервые задумался о том, что нахожусь в полной физической зависимости от своего тела, которое требует пищи, питья и какого-то ухода. Уже одно это способно сделать человека закоренелым эгоистом. Очень горько было осознать все это и признать свое бессилие перед очевидными фактами. Тогда я в первый раз задумался о том, что миссионеры различных религиозных конфессий, возможно, во многом правы. Во всяком случае, все они последовательно и целеустремленно стараются оторвать внимание людей от сиюминутных проблем и направить его к более возвышенным идеалам. С того самого дня я начал читать книги, способствующие духовному развитию. Прежде подобную литературу я даже не взял бы в руки. Вспоминая встречу с двумя пантерами в лесу, я обратил внимание на особенности происходивших тогда со мной превращений. Заехав в лес, сразу начал искать место, где можно оставить автомобиль, и вскоре нашел возле дороги подходящую лужайку. Выйдя из машины, я начал раздеваться. Трансформация началась, едва успел снять одежду, еще держал ее в руках. Превращение прошло на удивление быстро. Я даже не успел как следует сконцентрироваться на предстоящем действии, а только подумал о нем. В тот момент я не обратил внимания на то, что оно прошло с такой легкостью. Лишь теперь, в более спокойной обстановке, я припомнил все детали и стал их обдумывать. Очевидно, что близость к лесу как-то влияла на скорость и легкость трансформации. Да и от пустыря, где на меня напали собаки, до лесного массива было сравнительно недалеко. Очевидно, что в лесу скрывалось что-то, способствующее превращениям. И это что-то, скорее всего, появилось недавно и действовало на расстоянии бесконтактным способом. Следовательно, это могло быть излучением электромагнитного поля или сигналом определенной формы и интенсивности в каком-нибудь частотном диапазоне. Или даже сочетанием комбинаций неких сигналов или полей, передаваемых на группе частот. Поскольку по образованию я был технарем, мыслить техническими категориями для меня не составляло труда. Когда дело касалось подобных вопросов, я чувствовал себя в родной стихии. Затем я попытался припомнить, не найдется ли у нас на работе какого-нибудь измерителя уровня электромагнитного поля или фона. И желательно, чтобы этот прибор имел автономное питание. Кажется, такой аппарат у нас был, хотя им и не часто пользовались. В любом случае, все говорило о том, что мне следует снова наведаться в лес и поискать передатчик или просто что-нибудь необычное. Следующий день прошел без каких-либо значительных для меня событий. Я сходил на работу, а когда вернулся домой, стал изучать только что приобретенную духовную литературу. Чтобы не потерять навыки и форму, я один раз ненадолго трансформировался в пантеру. Существо, столь похожее на носорога и динозавра, одновременно я, по вполне понятным причинам, превращаться не решался. А возможно, и не сумел бы. И все-таки у меня никак не выходила из головы встреча с парочкой пантер, которые вели себя так, словно никогда не были людьми. Но при этом они, конечно, не были обычными животными. Как и я, они были только очень похожи на пантер, но немного отличались от них строением тела. Неужели эти звери настолько очарованы друг другом и своей новой жизнью, что забыли о том, кто они на самом деле? С удивлением думал я. Восточные мудрецы, скорее всего, назвали бы подобное явление увлеченностью танцем природы. Возможно, этим двум пантерам достаточно было просто ненадолго расстаться друг с другом, чтобы обрести покой и вернуться к человеческому облику, размышлял я. Но вскоре выяснилось, что это лишь мои фантазии. В действительности все оказалось совсем не так. На следующий день, вечером, когда я увлеченно читал книгу одного из духовных учителей Востока и пытался освоить основы медитации, в дверь позвонили. Досадуя на помеху, я запахнул халат и отправился открывать. На пороге стоял высокий и крепко сложенный мужчина с густой темной шевелюрой. На вид молодому человеку было где-то за 30, и он выглядел немного старше меня. В первое же мгновение я подумал, что знаю его, но не смог припомнить откуда. «Элен пропала», — сообщил нежданный гость без долгих предисловий, и я сразу, каким-то шестым чувством, понял, кто он. Прежде мужчина был одной из пантер, которых я недавно встретил в лесу. Очевидно, его изящную и гибкую подругу звали Элен. Я посторонился, и мужчина прошел в комнату. Гость представился Виктором, а я жестом указал ему на кресло и отправился на кухню за кофе. История, которую рассказал Виктор, оказалась очень простой. Она была бы даже банальной, если бы в ней не происходили загадочные превращения и не присутствовали существа явно неземного происхождения. Оказалось, что Виктор и Элен проводили медовый месяц, путешествуя по стране, и попутно заехали в наш городок. Они остановились в мотеле на самой окраине и решили прогуляться по лесу. На одной из узких и заросших травой тропинок им повстречался человек в черном комбинезоне и шлеме с темным и непрозрачным стеклом. В целом его одеяние напоминало легкий скафандр. Он сказал молодоженам, что испытывает новое туристическое оборудование и ему требуется их помощь. Молодые люди не увидели в этом ничего подозрительного и пошли за ним. Виктор оказался хорошим рассказчиком, его история зримой со всеми деталями развернулась у меня перед глазами. Виктор и Элен неторопливо шли за своим провожатым по узкой и часто петляющей лесной тропинке. Ничто не предвещало беды или какой-либо опасности. Лишь позднее Виктор понял, что они слишком уж доверились этому парню в черном скафандре. За темным шарообразным стеклом шлема, который тот, похоже, никогда не снимал, ничего нельзя было рассмотреть. А его речь, вполне правильная и отчетливая, была лишена каких-либо эмоций и казалась механической. Было такое впечатление, что голос раздавался из какого-то устройства, расположенного у него на груди. Наконец они подошли к необычному забору из гладких, темных и матовых, металлических на вид прутьев. Ограждение не имело никаких поперечин, но поднималось на высоту более 3 метров и выглядело очень надежным. Они увидели вход лишь после того, как его открыл их спутник в скафандре. Проход ничем не выделялся на ограждении, и Виктор впервые почувствовал неясную тревогу. Но Элен уже шагнула в открывшийся проем, и Виктору ничего не оставалось, как последовать за ней. Он схватил Элен за плечо, но, обернувшись, увидел, что уже поздно. Сопровождавший их человек в черном скафандре не пошел за ними и уже закрыл вход. Теперь он стоял в отдалении, сложив руки на груди, и, похоже, приготовился наблюдать за ними. Теперь их разделял забор без каких-либо признаков выхода или чего-нибудь подобного. Деревья и кусты за ограждением ничем не отличались от обычного леса, по которому они пришли, но это ничего не значило. Виктор подошел к забору и потряс его. Как он и ожидал, прутья даже не шелохнулись. «Открой!» – потребовал он у человека в скафандре, но тот, конечно, ничего не ответил. Элен вскрикнула, и Виктор, обернувшись, увидел первого волка. Тот вышел на небольшую поляну перед ними и осматривался. По бокам у него появились еще 2 зверя, и теперь все они смотрели на Виктора и Элен. Потом волки, постепенно ускоряя шаг и переходя на бег, двинулись к ним. Сзади появлялись все новые и новые хищники и уже сразу бежали к людям. Виктор одним прыжком загородил подругу и с ужасом подумал о том, что он совершенно безоружен. «Перебросить Элен через забор», — лихорадочно подумал он. Но забор был слишком высок. Виктор сообразил, что у него есть складной нож, и, не помня себя, достал и открыл его. Вожак стаи был уже в нескольких метрах, и Виктор, переводя взгляд с него на свой ножик, понял, насколько ничтожно его оружие. Но за спиной стояла Элен, и он принял бой. Виктор не заметил и не зафиксировал в сознании момент, когда произошла трансформация. Хищники дважды чуть не добрались до его горла, и было не до нюансов. Просто вдруг все стало как-то проще, а спасение и победа стали реально возможными. Позже Виктор понял, что когда смотрел на бьющуюся бок о бок с ним пантеру, машинально видел в ней Елен и почему-то принял это как должное. Но Виктор не забыл и о том, что надо еще выбраться из загона. И когда он покончил с последним волком, то набросил его на себя и неестественно изогнувшись, вытянулся. Все вокруг было залито и забрызгано кровью, и он понимал, что выглядит вполне живописно и достоверно. Перед тем, как смежить веки, Виктор краем глаза увидел, что Елен тоже упала на окровавленную траву и замерла. Вскоре человек в черном скафандре открыл проход в прутьях, но замер, опасаясь двигаться дальше. Через несколько минут он все же осторожно приблизился к Виктору, а потом повернулся к Елен. Теперь в руках у человека в черном появился какой-то предмет, напоминающий жезл. Виктор понял, что бы там ни было у его противника в руках, нужно не дать ему ни времени, ни возможности этим воспользоваться. Едва человек, заманивший их в ловушку, отвернулся, Виктор выскользнул из-под мертвого волка и прыгнул. Еще в прыжке он нанес сокрушительный удар сверху по голове в черном шлеме. А когда человек начал оседать, добавил еще и другой лапой сбоку. Тот как кегля покатился в траву и замер. Елен тем временем уже поднялась с земли. Виктор пропустил ее вперед, и они бросились к выходу. Перед тем, как скрыться в лесу, Виктор обернулся и увидел, что человек, которого он оглушил, уже сидит и покачивается, обхватив голову руками. Пробежав около мили, Виктор и Елен без сил упали в траву, а через несколько минут вновь обрели человеческий облик. Заночевать им пришлось в лесу, так как одежды не было, а машина осталась возле мотеля. В лесу Виктор и Елен провели еще сутки и встретили другую пантеру, меня которая напугала их, превратившись в жуткого монстра. Следующей ночью Виктор обошел одинокие дома на окраине городка. Во дворе одного из них он стащил более-менее подходящую для них с Елен одежду, которую хозяева развесили сушиться. Когда Виктор вернулся в лес, то Елен на том месте, где он ее оставил, не оказалось. В течение следующих нескольких часов он, определившись с направлением поисков, тщательно прочесал большой участок лесного массива вдоль и поперек. Единственным местом, заслуживающим внимания, была хорошо укрытая от посторонних глаз лесная избушка. Благодаря обострившимся после перевоплощения чувствам Виктор был практически уверен, что Елен находится в ней. Первой его мыслью было обратиться в полицию. Но представив себе, как будет выглядеть его рассказ, и что за этим может последовать, Виктор отказался от этой идеи. На карту была поставлена жизнь Елен, и он, не желая рисковать, принял решение не действовать в одиночку, а обратиться за помощью к человеку, способному превращаться в грозное чудовище.